Друзья дорогие, мы продолжаем нашу тему. И напомню, что сейчас мы с вами говорим о третьем вопросе. О чем говорить? Первый вопрос был, кому говорить? Всем. Кто говорит? Любой. О чем говорить? И мы с вами говорили о том, что нужно рассуждать. О чем говорить? Нужно молиться Богу, чтобы Он направлял наши разговоры, да, и устраивал наши беседы. И нужно говорить свидетельство Божие. Мы об этом говорили. Следующую мысль, друзья, я отмечу как будто противоположно. Вот заметьте, я сначала вначале сказал, нужно молиться Богу и предать все в руки Божии. Потом я сказал, что нужно думать. Ну, как бы чуть противоположно, да? Но на самом деле это друг друга дополняет. Божья воля дополняется нашим усердием. Также я сказал, что нужно рассказывать Богу, людям рассказывать о своем свидетельстве Божьем, о том, что мы с Богом имеем общение, о тех чудесах Божьих, которые в нашей жизни. Это вот одна сторона вопроса, а теперь другая сторона вопроса. Это говорить о Христе. То есть не о свидетельстве, а именно вот как бы, вот именно такое учение о Христе. Вот апостол Павел несколько раз эту мысль отмечает. «Я приходил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья, хотелось бы эту мысль очень важно отметить, что нам необходимо людям проповедовать о Христе. О Христе. Казалось бы, простейшая фраза. Но по факту, друзья, если вы проанализируете свои разговоры с людьми, то вы обнаружите, что о Христе там как раз сказано очень мало. Я вот помню, однажды я свою дочку отвел в школу, а сам сидел, ждал ее на лавочке, и рядом со мной сидела женщина. Точнее, она сидела уже давно, а я к ней подсел. Почему? Потому что она раздавала литературу «Свидетели Иеговы». Тогда еще это возможно было, сейчас запрещено. И тогда это было открыто, я сел рядом с ней и смотрел, как она это делает. Женщина уже в возрасте, такая ближе уже к пенсионному возрасту, такая аккуратно одетая и такая вежливая. К ней люди подходили, или она, точнее, сама к ним больше подходила. И когда вот был период, когда никого не было, я спросил, скажите, пожалуйста, а вот если вот я такой человек, что мне очень интересно, что вы рассказываете, что вы мне будете рассказывать? Она говорит, я вам расскажу о том, что вот есть Иегова, ну и так далее, что вот есть сторожевая башня, о том, что вот, ну, а рассказывать, я говорю, хорошо, а представьте, что я как бы, ну, еще хочу слушать. И не спорю с вами, а готов дальше. Что вы дальше мне расскажете? Он говорит, я расскажу вот это и вот это. И довольно долго наш разговор был. А потом говорит, ну понимаете, у меня время есть, я готов еще слушать. Говорите мне еще. Она стала говорить о том, что ад, вернее, рай будет на земле, а не на небе. И что ада вообще нет. Ну и так далее, и так далее. И далее. И когда уже долго разговор прошел, я говорю, скажите, пожалуйста, а в какой момент времени вы планировали рассказать о Христе? Когда вот, когда дойдет та очередь? А кто, ну конечно, конечно, Христос, да, это же основное, Он же умер за нас, это все, как бы, да-да-да, основное. Я говорю, понимаете, основное, но о нем не было сказано ничего. Мы с вами давно беседуем, но я услышал и об организации, о том, какие вы хорошие, и как вы много свидетельствуете. Я услышал о том, что ада нет, и что рай на земле. Я услышал и о верном рабе Божьем, о сторожевой башне. Я о всем услышал, о переводе синодальном, какой он плохой и какой перевод Нового мира хороший. Я уже во всех этих вопросах просветился, но я ничего не услышал о Христе. А он говорит, ну понимаете, это же все знают, это понятная мысль, конечно, конечно. Вы знаете, не надо ее осуждать, потому что мы с вами на этом же позиции очень часто бываем. Человек иногда рассказывает о себе, о церкви, о братстве, о чем угодно, только не о Христе. А потом он говорит, я столько свидетельствую, а... Нет результата. Друзья, ну оно нет результата, потому что можно же сеять, как бы человек вышел сеять и сеять, и сеет, да, сеет, а потом оказалось, что он сеял гравий, например, да, взял мешок не с пшеницей, а с гравием, сеял, ничего не зайдет. Хоть ты их сеешь, хоть ты устаешь, хоть ты, может быть, очень сильно много устаешь, но ты сеешь то, что не может зайти. Друзья, вот апостол Павел, он говорит про себя, я мудрый строитель. Вот я мудрый строитель. А в чем его мудрость, да? Я положил основание мудрое. А какое основание он положил? Христос, да. И говорит, другого основания не существует. Вот когда вот Христос положен в основании, тогда можно все остальное строить. Но когда Христос в основании не положен, тогда, друзья, все остальное, оно не имеет силы, не имеет веса. И огромному сожалению, очень часто в личных разговорах, но благовестие масштабное, как с оркестром, или там подготовленное, конечно, там все нормально, там о Христе очень много сказано. Но вот в личных разговорах очень часто у нас задача убедить человека, что он грешник. Вот такая у нас задача. Да я не грешник, нет, ты грешник. Вот убедились, что он грешник, все, считаем свою задачу выполненной. Вот. Или показать, что вот мы хорошие какие-то и так далее. Друзья, апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем, не себя, а Иисуса Христа и притом распятого. Да, друзья, но это в другом тексте. То есть, это очень важная мысль, что я приходил быть вас, не знающим ничего, кроме Христа. Обратите внимание, дальше он пишет, мудрость мы проповедуем среди совершенных. То есть, да, конечно, есть и другие темы. И другие темы, их тоже можно о них говорить, но позже, не сейчас. Сейчас нет смысла об этом говорить. Мы об этом чуть-чуть позже еще скажем. Друзья, итак, наша тема о Христе. Вот подходит ко мне одна сестра и говорит, брат Денис, вы знаете, вот меня, ну, родственники не хотят слушать о Боге. Я говорю, сестра, представьте себе, что вот вы, ваши родственники собрались и говорят, мы будем вас слушать целый час. Рассказывай все, что хочешь, мы не будем перебивать. Что бы вы рассказали? Он говорит, ну я бы сказала, что вот Христос за вас умер и так далее. А еще что? Да ну в общем-то все. Друзья, знаете, почему нас часто не хотят люди слушать? Потому что нам нечего сказать. Вот объективно нечего сказать. Кто-то может подумать, что я не прав. И кто-то к моим словам может относиться, как будто бы я утрирую. Но на самом деле я не утрирую. Юра Свириченко, это один из пресвитеров Тимошевской церкви, ответственный за курсы библейские в Апшеронске, в Краснодарском крае. Он часто рассказывает такой пример. Он говорит, у нас был такой эксперимент на курсах. Мы раздали анкетки, такие небольшие. И там были вопросы среди братьев на курсах. И один из вопросов. Сколько дней, сколько минут в день или сколько времени в день ты молишься? Вот если все молитвы сложить вместе, сколько получается в день? И вот один брат подписался. Не менее получаса в день. Ну, анкеты были анонимные, чтобы как бы статистику собрать. Но я, говорит, заметил, что не менее получаса. Через какое-то время, через несколько дней ко мне приходит этот брат, говорит, это я писал эту анкету, я хочу покаяться. В чем дело? Он говорит, я думал, что не менее получаса. А потом я стал молиться с секундомером. Не более 5 минут. Это мне казалось, что я стою на коленях, там молюсь и утром, и вечером. А на самом деле все это 5 минут. Вот, друзья, вот человеку свойственно себя как бы обманывать. Ему кажется, что он очень много знает, он очень много может сказать. А по факту, если взять его речь и вот так вот оценить, то в этой речи о Христе-то как раз сказано совсем мало. Вот давайте вспомним самого Иисуса Христа. Он встретился с учениками, которые шли в Эммаус. Помните, да? Написано, и начавший им от Моисея через всех пророков, он говорил о себе, да? И написано, и горело у них сердце. Друзья, когда человек слушает о Христе, у него сердце горит. А Христос, он от Моисея через всех пророков, друзья, говорил. Он настолько хорошо знал Библию. Филипп встретил Евнуха, да? Который ехал из Иерусалима и в Эфиопию. И он читал про Исаию. Написано, Филипп, начавший с этого места, говорил о Христе до конца. Друзья, вот мы так можем? У нас такая способность есть или нет? Моя первая встреча с представителями другого учения, то есть не нашего, я когда был неверующий, я сразу попал к баптистам, к нашему отделенному. А первый раз я познакомился с представителями другого учения, это я познакомился с адвентистами седьмого дня. Причем у них такая есть крайняя ветвь, называется щелковцы. Это очень крайняя ветвь адвентизма, они мясо вообще не едят принципиально. Ну и много у них таких вот есть отличий от обычного адвентизма. И как раз это были наши соседи, так оказалось, где я жил раньше. И когда я узнал, что они адвентисты, они долгое время скрывали, мы подружились, но я не знал, что они адвентисты. Потом, и когда выяснилось, уже стали на вопросах веры беседовать, а я был молодой христианин совсем. И вот он говорит, этот вот мой товарищ, говорит, ко мне приезжают братья с нашей церкви, с Самары, очень такие именитые братья, не хочешь с ними пообщаться? Я говорю, хочу. И он говорит, будем говорить о субботе. Сразу тема обозначала субботе. Ну, думаю, а что о субботе? Это же элементарно. Все, сейчас я там их разнесу в пух и прах. Вот, прихожу туда, к ним на общение, часов 8 вечера. До 3 ночи мы общались. Друзья, знаете, что я понял? Я понял, что я ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. они подкованы меня во много раз. Я начинаю только цитировать какой-то текст из Ветхого Завета. Они мне не только цитату, они мне всю главу цитируют. Друзья, они мне абсолютно все мои аргументы, ну, их и не было аргументов. Я думал, что это аргументы. Я воображал, что это аргументы. Ничего, я даже ничего сказать не мог. И когда вот эти 3 часа ночи, я говорю, вы извините, я не знаю, что вам больше сказать. Дайте мне время. Они говорят, хорошо, сколько надо? Я говорю, дайте неделю. Ну, хорошо. Я эту неделю день и ночь читал Библию, изучал вот вопрос субботы, субботы, закона. Проходит время недели, они звонят, говорят, ну что, Денис, это готов? Я говорю, нет, мне еще месяц нужно хотя бы. Друзья, я понял, что вот не так просто это все. Вот маленький примерчик. Представьте себе, человек захотел сделать фальшивую монету. Ну, такой фальшивый монетчик. Как он поступит? Он возьмет кусочек бумаги, в клеточку там вырвал, да, написал 1000 рублей от руки и пошел. Нет, он сделает так, что не подкопаешься, идеально, только на специальных приборах можно проверить. Вот, друзья, так и сатана. Сатана, он вот почему столько много лжеучений? Мы говорим, так это же очевидно ложь, это же очевидно, это же так понятно, что это плохо. А почему так много лжеучений? Да потому что не так понятно. На самом деле это нам кажется, а вот начни вникать, начни изучать, и ты увидишь, что ага, там тоже есть свои аргументы, там тоже есть какая-то система. Сатана так ловко все так вот подстроил, что похоже на правду. Друзья, мне больше месяца понадобилось, чтобы с одним вопросом в субботу разобраться. Больше месяца понадобилось. Причем такого усиленного изучения Священного Писания, усиленного. И то, когда я пришел к ним второй раз, да, уже беседа была совсем другой, уже было проще, но я все равно чувствовал большую трудность в ней, потому что они хорошо были подготовлены. Сейчас-то я еще более укрепился в мнении вот о субботе и так далее. И мне кажется, что сейчас я бы смог поговорить, как мне думают, да, свои, вот опять-таки, может быть, самомнение. Но тем не менее, друзья, а вот представьте, как нужно знать Священное Писание хорошо, чтобы мы могли другим людям доносить. Вот написано, он, начав от Моисея, через всех пророков о Христе говорил. У нас так не получится. А знаете почему? Мы мало времени этому уделяем. Мы недостаточно хорошо знаем этот вопрос. Вот когда-нибудь у вас встречались люди увлеченные? Однажды к нам приехала сестра, ну, 3 сестры приехала в гости к нам в Ейск, и у нас остались ночевать. И они занимаются сурдопереводом, вот. И я давно не встречал таких увлеченных людей. Одна сестра там была, она вот, ну, до 2 ночи мне рассказывала, ну, нам рассказывала вообще всем, там мы-то собрались, там слушали, как это интересно, сурдоперевод, какие бывают типы там этих вот жестов, там, какие особенности у глухонемых людей. Ее нельзя было остановить, понимаете? Это было настолько интересно, что я понял, что я вообще неправильную стезю в своей жизни выбрал, что надо все бросать и заниматься сурдопереводом. Потому что, что я делал-то всю свою жизнь, когда вот сурдоперевод надо заниматься. Друзья, интереснейший человек. Простая сестра так интересно рассказывала. Она увлечена этим. Вообще сейчас, ну это немножко отдельная тема, сейчас очень большая проблема среди молодежи, нет увлечения. Люди ничем не увлекаются, они ничего не знают. Вот я помню, даже приехал на курсы МХО, меня пригласили. И я, конечно, это было с моей стороны не очень разумно сказать, ну вот, а там были детский хоров регента. А я проводил догматику. Я говорю, братья и сестры, вот я вообще в музыке ничего не соображаю. Но если хоть один из вас знает больше по детским хорам, чем я, было бы хорошо. То есть я вообще в музыке не соображаю, но по детским хорам я много что знаю. Вот такая мысль. Ну, конечно, это было не очень скромно, я потом пожалел об этом, совесть меня осудила. Но сам факт. Друзья, мало бывает увлеченных людей. Вот человек увлеченный, он что-то знает, он об этом постоянно переживает, он об этом какую-то информацию. И с таким человеком очень интересно общаться. Вот знаете, почему нас неинтересно слушать? Потому что мы не увлечены Христом. Написано, ты влек меня, Господи, и я увлечен. Человек может о Христе рассказывать часами. Он про него все знает. Он не путается в последовательности событий. Он может называть даты, ну не даты точнее, а названия, где Христос был, куда ходил, кто у него из учеников. Он может рассказывать, и его интересно слушать. Потому что он знает, он этим живет. И сразу видно, что человек этим живет, понимаете, сразу видно. И он говорит, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Христа. Этого вполне достаточно. Для людей этого мира это вполне достаточно, чтобы нам говорить о Христе, они мало о нем знают, они о нем почти ничего не знают. Давайте расскажем о его характере, о его учении, о его отношении к людям, о его отношении с учениками, с властями, о его смерти, о его распятии. Друзья, много-много тем, как в Ветхом Завете Христос был, как его ждали в Ветхом Завете, как на него возлагали надежды, как он пришел, как его не узнали. Друзья, очень много можно рассказать. Но вот так вот попробуй начать разговор, и мы начнем путаться, начнем плавать в этой теме. Одна из причин, мы недостаточно вот этим увлечены, да, недостаточно знаем это хорошо. Вот еще один момент, друзья, вот такой, что, ну, допустим, общаешься, я прошу прощения, что привожу в пример другие учения, но как бы просто, чтобы к стыду нашему, так сказать, да, вот теми же свидетелями Иеговы, например, когда общаешься, или вот с адвентистами, они очень легко цитируют тексты. Там-то написано вот это, там-то написано вот это, да, вот это написано. У нас вот мы, вот люди, которые в ложь верят, они так ее хорошо знают. Мы как бы считаем, что мы верим в истину, и мы верим в истину, на самом деле так, но мы ее очень плохо знаем. Вот сейчас вот, например, взять даже, вот сказать, братья и сестры, скажите, пожалуйста, вот где написано, что Иисус Христос – это Бог? В каких текстах Священного Писания? Иисус Христос – Бог. Пожалуйста, вот, ну, я не буду эксперимент проводить, не хочу в неловкое положение для себя или вас ставить, вот, но все равно, можем ли мы сказать… Каждый из нас станет и сказал, вот такой текст, такой, вот там написано, что Бог. Скорее всего, нет. Скорее всего, мы этого просто не знаем. Но, друзья, мы десятилетиями верующие бывают. Ну, как же мы не знаем таких самых простых вещей? Мы же солдаты на Ниве Благовестия. Мы же идем на войну, друзья. Мы должны быть вооружены мечом, да? А по факту мы его плохо знаем. У нас на курсах в этом году братья знакомились и... в том числе и преподаватели, рассказывали о себе. И один из вопросов был, как ты читаешь Библию? И вот один преподаватель у нас есть, Леонид Петрович Охотский, в Курганинске живет. И вот он говорит, помню, в армии лежишь, Библию нельзя иметь, запрещали это в советское время. Вот лежишь и читаешь Библию. А курсант говорит, как читаешь? Библии нет. Он говорит, так с потолка читаешь? В смысле? Ну как? Ну наизусть, как в смысле? Друзья, он наизусть знает целые главы, наизусть, будучи в армии еще, молодым человеком. И сейчас это, наверное, один из самых, ну, знающих Библию людей, которых я знаю. Вот, казалось бы, у нас нет времени, казалось бы, может быть, у нас нет способностей. Друзья, но дело же очень важное. И поэтому о чем мы говорим, что мы говорим? Мы можем думать, что мы свидетельствуем человеку, мы можем думать, что мы евангелизируем, да? Мы можем сказать очень много, но по факту, если все вот ужать... И вот саму суть, то, может быть, сказано будет очень мало. И самого главного оно будет не сказано. Поэтому об этом надо переживать. Чтобы нам проповедовать о Иисусе Христе, рассказывать о Нем, говорить о Нем, о Его подвиге, о Его страданиях, о Его любви к нам, да? Чтобы большая сосредоточенность была о Нем. Другие темы, да, мы их скажем позже, эти другие темы. Да, у нас будет время еще сказать о других темах. Но сейчас мы говорим о Христе. Даже, друзья, если касается разговор чего-то другого, да, ну, каких-то вопросов, не касающихся Христа, все равно мы можем открыть позицию Христа в этом вопросе. Это целая наука, так скажем, целая история, да, надо вот об этом очень сильно переживать, друзья, чтобы мы говорили о Христе. И помнить текст, апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа. Итак, напомню, друзья, и перейду к последнему, о чем говорить? Нужно, во-первых, молиться Богу, чтобы Бог устроил наши встречи и повел наш разговор. Надо рассуждать и готовиться заранее. Нужно больше рассказывать о свидетельстве своей личной жизни в общении с Богом. Как вот мы с Богом общаемся, что Он в нашей жизни сделал, как Он проявляется, какое слово мы от Него получили. И нам нужно хорошо знать вот, о Христе, хорошо знать Христа и о Нем больше рассказывать. Друзья. Это действительно животворит. Ну вот, например... Ну да, я уже читал этот текст, что я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, это Христос. Чтобы нам заложить основание Христос в жизни другого человека. Ну и еще одна мысль, которую я хочу отметить, она тоже близкая к этим мыслям. Третья глава. Друзья, вот сначала вопрос. Вы сталкивались в своей жизни с недуховными людьми? Ну даже вот в церкви, да, бывает же, да, сталкиваемся. Или у вас такого не бывает? Третья глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Я помню, читал недавно этот стих, текст этот читал, и у меня вопрос возник. Вот, итак, Павел посмотрел на этих людей и увидел, что они плотские. Ну, в данном случае, мирские люди или плотские, я не буду сейчас разделять на духовный, плотской, душевный, сейчас это не важно. Видим, что они духовный человек. И он с ними, как с плотскими, как с духовными, разговаривать не мог. Он с ними разговаривал, как с плотскими. И у меня возник вопрос, а как же он с ними разговаривал? Ну вот, простой пример. Лагерь, молодежный лагерь. много людей. В молодежном лагере есть и члены церкви, и не члены церкви, и люди, которые далеко от церкви. Бывают очень нагловатые приезжают, особенно костер такие. Мы таких стараемся не пускать, но они бывают прорываются и такие приезжают. И вот один молодой брат, член церкви, руководитель молодежи, говорит одному такому товарищу: слушай, что ты здесь плохо себя ведешь, уйди. А тот ему отвечает: а ты кто такой? Кто я такой? Я тебе сейчас покажу, кто я такой. Кто ты такой? У тебя молоко с губ не высохло, а то ты мне тут... Тут меня устроил, тут тоже меня. Сейчас я вышвырну с этого лагеря куда подальше, вот и будешь знать. Я ему говорю: слушай, брат, а ты это, ну, уверен, что нормальный это разговор? Он говорит: а что с ним? Он человек по-другому не понимает. И с ним только так можно разговаривать, он по-другому не понимает. И вот я вспомнил этот разговор, когда читал этот текст. Я не мог с вами разговаривать как с духовными, но разговаривал как с плотскими. Вот интересно, как Павел разговаривал с плотскими? Вот так он разговаривал? Нет, он говорит: я питал вас молоком. Друзья, оказывается, с плотским человеком нужно разговаривать на его уровне. Но ни в коем случае не по плоти. А как разговаривать? Он говорит: я питал вас молоком, а не твердую пищу, да? То есть о Христе рассказал. Рассказал какие-то простые вещи. Вот эта мысль, которую я хочу очень передать. Это очень важная мысль. Мы с вами в жизни, при общении с неверующими людьми, или с верующими, например, с нашими подростками в нашей церкви, нашей молодежи, которая еще не церковная молодежь, с людьми, которые в церкви как бы околоцерковными, или с неверующими людьми, мы иногда допускаем две очень серьезные ошибки. Первая ошибка. Мы забываем, что они еще люди плотские, и мы с ними разговариваем на очень высоком духовном уровне. А они этого просто не понимают. Ну, простой элементарный пример. Женщина заходит в брюках в дом молитвы. Ей говорят: почему вы в брюках зашли в дом молитвы? Это не благоговение пред Богом. Вот как вы думаете, она вообще на вас понимает или нет? Она даже слов ваших не понимает. Но если она поймет слов, она не поймет смысла. Если она поймет смысл, она не поймет сути. Почему нельзя? И вы ее будете кормить твердой пищей, которая на самом-то деле достаточно твердая даже для многих членов церкви. А уж для нечлена церкви, когда с улицы пришел, это настолько твердая пища, что невозможно ей принести пользу этой пищей. И мы забываем, что это люди плотские, что они люди совершенно недуховные, что им нужно молоко по капелькам давать, чтобы они хоть что-то поняли. А мы начинаем сразу говорить об очень высоких материях. Сразу начинаем какие-то высокие требования прилагать. Сразу начинаем учить чему-то. Вот помните, как к Иоанну Крестителю пришли воины и говорят: что нам делать? Он же не сказал там: отрекайтесь от военной службы, все бросайте, кайтесь, раздавайте имущество свое, становитесь пресвитерами и идите на благовестие на крайний север. Он же так не сказал. Он сказал: никого не обижайте. Кто-то говорит: Иоанн, а дальше? Ну дальше будет потом. Этот человек первый раз в жизни пришел с вопросом, что мне делать. Но не надо на него возлагать бремя, как на пресвитера церкви. Так же, да? Друзья, сколько бывает таких задавленных людей, он пришел в церковь, его нагрузили сразу, и он из этой кучи не может выбраться, потому что ему просто тяжело. Но скажите ему очень просто, скажи: ну, друг, ну Библию читай, и все. И все достаточно будет. Давайте, тебе надо помолиться, давай вместе помолимся, и пусть тебя Бог благословит, иди, и будет все хорошо. Друзья, очень много проблем возникает от того, что мы забываем о том, что люди перед нами, это люди, не способные к принятию духовных больших истин. Их надо питать молоком, не твердой пищей. Их нужно кормить очень понемножечку, потихонечку, чтобы они росли. Друзья, это то же самое, что если взять зернышко, посадить, его надо полить. Ну давайте зальем его сразу озером воды. Ну раз надо поливать. Но оно там просто сгниет. Но поливать тоже надо в меру. И удобрять надо в меру. И окучивать. Все нужно в меру. По мере роста. Апостол Павел говорит: я посмотрел на вас. Я понял, что с вами нельзя. И я стал питать вас молоком. Друзья, это очень важная мысль, которую я хотел бы с вами отметить. Это касается и духовных знаний человека. И его внешнего вида. И его образа жизни. Да? И всех остальных вопросов. Вот. На вас, например, спрашивают, а вот а когда у вас собрание? Как, вот можно прийти на собрание? Да, приходите, в воскресенье приходите. А у вас когда следующее собрание? Я обычно говорю: следующее собрание в воскресенье. Но у нас же и среда, и пятница есть собрание. Но человек, который только первый раз приходит, ему не надо говорить, что у нас сразу три собрания, и что все, ты должен ходить, и если не придешь на собрание, ты согрешишь. Приходите в следующее воскресенье. Я иногда добавляю, у нас есть и собрание по средам. Если у вас будет желание, возможность, можете зайти и посмотреть, послушать изучение Слова Божьего. Но, в общем-то, приглашаем вас в следующее воскресенье. Друзья, у человека должно быть, ну, хоть какая-то возможность роста, так скажем, да. И мы должны это понимать. И я еще раз эту мысль отмечу, потому что это правда большая проблема, когда мы с человеком общаемся, как будто бы он уже очень духовный. И если бы у нас сейчас было не семинар благовестия, а семинар душепопечения, я бы сказал, что эта же самая проблема касается наших детей, подростков и молодежи. Какая-нибудь девушка из молодежи вчера приняла крещение, только вчера. Она еще очень слабо духовная, а мы уже к ней требования, как она, как будто она жена пресвитера, понимаете? Вот, то есть это тоже, друзья, мы можем человеку просто не дать возможности вырасти. Она должна, человек должен расти. Итак, он говорит, я не могу с вами говорить как с духовными, как с плотскими, как с младенцами. То есть он их питает очень простыми истинами. Но здесь еще второй момент, я его коротко уже отметил, сейчас еще повторю. Плотской человек, друзья, он может говорить по плоти, а духовный человек по плоти говорить не может. Ну, пример из лагеря, подростки. Вот подростки, вот они могут довести кого угодно, согласитесь, да? И вот один брат с подростком разговаривает, и подросток, ну, явно ведет себя нагло, явно плохо. И брат тоже вспылил и стал с ним тоже ругаться, с этим подростком. Но я с ним беседую, с этим братом, а он говорит, а что он-то так себя ведет? Я говорю, извините, но вам 50 лет, а ему-то 12 или 13. Это очень странно слышать от взрослого человека фразу, а что он-то так делает? Ну, он-то по-другому и не может. Он-то только так и может. А вот вы же человек духовный. Друзья, расскажу один пример про себя. Я прошу прощения, что про себя. Не посчитайте, что какая тут гордость, но потому что другим-то нечем, а вот только это скажу. Вот однажды я был на собрании, у нас собрание заканчивалось, и я уже молился в конце собрания, и вдруг звонил звонок по телефону. Ну, я трубку не беру, потому что когда собрание идет, на беззвучном режиме стоит, никому не мешает. Но звонок идет, и идет, и идет, собрание уже кончилось, а еще раз звонок, еще раз, ну, я в конце концов беру трубку. Женщина говорит, здравствуйте, здравствуйте. Вы, Денис, да, мне ваш телефон дали, сказали, вы верующий человек, да. Вы не могли бы ко мне приехать сейчас? У меня очень большая проблема, мне надо побеседовать. Но я в таких случаях всегда беру кого-то с собой вдвоем, да, чтобы мы ехали вдвоем. А тут смотрю, никого из братьев, все как бы, братья, с которыми я мог поехать, разошлись, ушли, с остальными не поедешь. Ну, ладно, я сейчас приеду. Я говорю, а можно завтра? Говорит, нет, надо именно сейчас. А уже вечер, у нас собрание в 7 начинается вечера, уже темно. Ну, ладно, сейчас приеду. Сажусь за руль машины, поехал, еду. А район города, хороший район, но темный, там нет света, мало фонарей. Подъезжаю к дому, никого нет. Стоит большой дом, никого нет. Я звоню, говорю, здравствуйте, я подъехал. Да-да, сейчас, секундочку. Устаю. Проходит 5 минут, я позвоню, говорю, я подъехал, вам ждать или нет? Да-да-да, сейчас, секундочку. Ну, через какое-то время появляется мужчина, такой крепкого телосложения. Я выхожу и к нему, здравствуйте, вы. А он, ну, явно не расположен со мной разговаривать, и начинает говорить, так, ты что приехал? Я говорю, это, в смысле? Я говорю, позвонили, сказали, что нужда, переживания, я вот верующий человек, креститель церкви, приехал. Кто тебя звал? И начинает со мной так грубо разговаривать. А зима, я в пальто своем, хорошо, что зима, я в пальто. Там еще кофта под ней, а пинжак под ней, я собрание. И он давай драться. Знаете, и начинает меня лупить. Прям по полной программе причем. Кулаками. Ну, я говорю, хорошо, что в пальто, хорошо, что там это, все так мягко. И я еще это, руки так засунул в карман, думаю, чтобы случайно там ничего не сделать. Вот, а потом на членском стоять. Вот это. И вот он меня лупит. Прям лупит. Он говорит, кто тебя звал? Давай убирайся. И не дает мне слова сказать. Я вообще не пойму, что происходит. Как это так? Я приехал на помощь, меня тут бьют. Вот. А он так это толкается и дерется, и все. Ну, по милости Божией, в сердце не было никакого огорчения, это могу засвидетельствовать. Сел в машину, он давай машину, ногами бить, короче. Ну, я отъехал, уехал, все. Значит, приехал домой, жене рассказал, она поудивлялась. Ну, легли спать, утром просыпаюсь, звонок. Мужчина звонит этот. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, вот мы с вами вчера встречались. Я говорю, ну я помню, да. Он говорит, вы не могли бы ко мне приехать? Я говорю, что, серия номер 2? Он говорит, да нет, надо побеседовать. Ну ладно, поехал я к нему, к этому мужчине.
В пальто?
Да, в пальто. Я еще пододелся там, да. Вот, поехал, Он выходит из дома, садится в машину, и когда вам мне рассказывает всякие свою жизнь, как ему тяжело жить, как, вот он, как ему там тяжко, все там. Оказывается, его жена, она позвонила мне вчера, чтобы я приехал с ним побеседовал, а он не хотел, чтобы я, она звонила. И, в общем, а сейчас он захотел, вот он стал мне рассказывать о своих проблемах душевных, духовных, о переживаниях. Ну, я ему засвидетельствовал о Боге, уехал домой, на следующий день опять звонил, приезжайте опять. И вот так мы каждый день с ним встречались, не, через дней пять мы встречаемся, он говорит, я хотел перед вами извиниться, он мне говорит. Я говорю, так давно пора. Вы... Я, честно говоря, ждал этого с первого раза, как бы, с первого дня, когда он будет передо мной извиняться. А тут вот так затянули. И вы знаете, мы с ним подружились. Вот реально мы с ним подружились. Мы встречаемся, он иногда на собрание приходит иногда. Вот. И, в общем-то, мы беседуем часто. Он иногда звонит. И я вот подумал, друзья, ну, как бы забудьте что-то про меня вот, в случае, забудьте, да. Но вот я подумал, вот человек ведет себя плохо. А как мы себя должны вести? Вот он говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, как с плотскими. Друзья, они люди реально плотские. Вот послание к Коринфянам, оно чем удивительно, что вот на этом дело не кончилось. Потом, впоследствии, когда Павел организовал эту церковь и уехал, то в церкви появились партии. Помните, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Между этими партиями начались трения. Потом Павел пытался как-то ситуацию изменить, написал письмо, ситуация ухудшилась. После Павла, после истории говорит о том, что после этого целый бунт поднялся, Павла выгнали, сказали, что он вообще больше в эту церковь никогда не приходил. Он ушел с этой церкви, написал им слезное послание, очень тяжелое послание такое слезное. Оно до нас не дошло, до нашего времени. Вот. Но на него Павел ссылается во втором послании к Коринфянам. Он говорит, я со многими слезами вам писал. Вот. Потом он пишет, он потом посылает он туда Тита. Тит пытается наладить атмосферу. Потом Тит приходит со свидетельством о том, что церковь покаялась. Павел пишет еще одно послание к Коринфянам, потом туда идет. Друзья, видно, что это люди абсолютно недуховные. Не только в начале своего пути, но и на протяжении всей этой истории. Друзья, и если бы Павел был недуховный, он бы сказал, да давным-давно я с вами даже общаться не хочу. Друзья, но недуховность этих людей, недуховность, плотское поведение этих людей, оно не повлияло на поведение Павла. Павел все равно остался духовным. Он все равно остался человеком, заботливым душепопечителем. Он говорит, вы меня мало любите, но я вас люблю сильно. Он говорит, вы ничего не даете, там, ничего не тратите, я охотно свое буду сдерживать. Он говорит, вот вы других слушаете, а меня не слушаете. Все равно я хочу, я за вас молюсь постоянно. То есть, друзья, Павел, у него не было реакции. У него не было, как бы сказать, такого, знаете, ответа на их плотское состояние. И это очень важно. Помните, в Ветхом Завете один человек пришел со своей женой в город, и где его никто не ждал. Он думал, что его там примут, а он сидел на улице, и на этой улице, значит, похоже, должен был ночевать. И вот один идет старик, написано, идет один старик с работы своей, и заметил этого левита, помните, да? И он говорит левиту, что ты здесь делаешь? А левит говорит, друзья, такие слова, нас никто не приглашает. А потом говорит, у меня все есть. У меня есть еда, у меня есть солома, у меня есть все. Он говорит, мы, и потом говорит такие, мы ни в чем не имеем недостатка. Он говорит, левит такие слова. Такая, знаете, такая молодость, такая, знаете, такая похвальба. Человек сейчас будет на улице ночевать, у человека полно проблем, а он говорит, я ни в чем не имею нужды, у меня никакого недостатка нет. Вы помните, как старик отвечает? Вот я представляю эту картину, такой старик послушал, послушал, а потом говорит, весь твой недостаток на мне, не переживай, все будет нормально, пойдем. Как будто бы он и не слышал этого молодого человека. Молодой человек говорит, у меня нет недостатка, у меня все нормально. Друзья, если бы на месте этого старика был какой-то среднестатистический такой пожилой человек, он бы сказал, да слушай, у тебя полно проблем, ну чего ты тут вот выдумываешь, ну скажи, вот у меня проблемы, попроси о помощи, ну чего ты, молодость, глупость, эта гордость, вот все в тебе так говорит. Вот обличил бы его. Старик мудрый послушал, послушал и говорит, весь твой недостаток на мне, пойдем. И тут пошел за ним. У него правда был недостаток, правда? Просто он не хотел это признавать. Друзья, вот посмотрите, поведение одного человека и реакция другого человека. Это такой, как бы в самомнении такой, этот спокойный. Почему? Так потому что это пожилой человек, у него опыт жизни. Почему Павел не реагировал на коринфскую плоть? Почему не реагировал? Да потому что он духовный человек, он Богу служит. Он не реагирует. Друзья, как много проблем в нашей жизни от того, когда мы свидетельствуем людям, а они начинают себя вести по плоти, и мы начинаем себя вести по плоти. Начинаем, вот, ну как это по плоти? Мы, конечно, их не бьем, да? Вот. Ну, а здесь на библиотеке стояли, и сестра одна со мной стояла. И подходит молодой человек, ну, человек подходит, не молодой, такой, средних лет. И сестра начинает ему свидетельствовать, а он говорит, да вы сектанты, там вообще слушать вас невозможно, вы все тут деньги только обираете, там, ну так вот, ну ругает ее там, обзывает сектантами, все. А она так, ну, воспалилась, и он уходит, говорит, да, что с вами разговаривать с сектантами, и пошел. Она ему стоит, кричит, в аду будешь гореть, гореть в аду будешь. Вот, то есть, вот как вы думаете, это по плоти или нет? Да 100% по плоти это, 100%, понимаете? Тут никаких вариантов нет. Конечно, это все под духовным соусом, да, но оно на самом деле все равно по плоти. И от этого благовестие это не улучшается. Человек от этого не становится более верующим. Как я помню, еще давным-давно мне рассказывал один брат с севера, точнее, он рассказывал на этом общении большом молодежном, я слышал. Он говорит, у них на севере молодежь поехала на библиотеку. Стали там человек 15, ну, поют, раздают трактаты. И идет православный священник. Ну, подошел к ним, ну, и священник тоже начал что-то им свидетельствовать как-то по-своему. А те начали с ним спорить. И вот они с друг другом такое противостояние идет. И потом наша молодежь там начинает, а вот вы там, у вас там в церкви там выпивают, там, у вас идолпоклонники. Ну, их же много человек, они его там задавили. И он такой разозлился такой, стал на них кричать, они на него там, да, смеяться не начали. Вот, у вас там не платят, там, они, ну, короче, там, что-то про его внешний вид. И, в общем, все, он ушел. Ушел такой расстроенный, все. Ну, молодежь возвращается в церковь и свидетельствует, как у них благовестие. Вот мы сегодня священников, мы ему вот вообще так сказали, он ушел от нас, он такой вообще, он понял, кто мы такие. А брат, представитель церкви, который рассказал, я им говорю, молодежь, а вот в этом, вот, и он собрал их потом, говорит, а вот скажите, вот в вашем благовестии вы одержали победу или не одержали? Вот это была победа или это было поражение? И они сначала, ну, а потом понимают, что это же было поражение. Это же было просто по плоти. Ну, 15 человек задавили, конечно, вариантов какие. А вот проявить любовь, проявить уважение, как-то сказать правильно, да, подобрать слова. Вот Христос умел говорить так, вот Христос, помните, фарисеи, вот такие люди, которые, ну, как Христос называет, гробы окрашенные, они пришли и привели женщину, взятую в прибодение. Он такие слова сказал. Написано, они осуждаемые совестью ушли. Он коснулся их совести. Друзья, и это очень важно. Вот он говорит, вы плотские. Я с вами как с духовными говорить не могу. И это невозможно. Но я буду говорить с вами как с плотскими, но не по плоти. В других текстах апостол Павел говорит, мы не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, помните на что? На разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Христа. Помните такие слова, да? То есть есть замыслы, есть превозношение, вот эти монолитные горы противления. И он говорит, плотскими оружиями здесь ничего не сделаешь. Ни криками, ни угрозами, ни шантажом, ни таким, знаете, авторитетом, ни какими-то, может быть, насмешками. Ничего ты не сделаешь. Наше оружие, оно сильное Богом, оно не плотское. Это оружие, которое способно не спровергать вот эти огромные замыслы и принять всякое помышление, в послушание Христу, оно способно. Друзья, поэтому очень важно, чтобы, когда мы общаемся с людьми, чтобы у нас не было вот этого плотского воинствования. Если вдруг мы встречаем даже людей, которые к нам плохо относятся, возражают, поступают по плоти, мы должны понимать, что они по-другому поступать и не могут, потому что они плотские. Но мы-то можем поступать по-другому. Мы и должны поступать по-другому. И человек должен нас увидеть других людей. Он должен сказать, что вы за люди? Почему вы так реагируете? Почему вы так вот так вот ведете себя? Почему? В чем причина? В чем дело? Итак, друзья, заканчивая эту мысль, хотелось бы отметить, что мы встречаемся с людьми недуховными. И из этой мысли взять два направления. Первое направление, что и не нужно их нагружать излишней информацией, да, требовать от них того, чего они еще не способны. Павел говорит, я питал вас молоком, а не твердую пищу. Давать им то, что им нужно для их роста, но не более того, иначе они не смогут вырасти. И второе, это то, что если они ведут себя по плоти, поступают по-плотски, это не дает нам права так поступать. Мы же с вами не должны быть плотскими людьми. Написано, если вы сильные, то вы сильные несите немощи бессильных, да? Вот в этом задача. Итак, мы заканчиваем раздел, о чем говорить. Мы говорили о том, что нужно Бога молить, чтобы Он направлял нашу беседу. Мы говорили о том, что нам нужно рассуждать, о чем нам говорить, о чем не говорить, о темах. Мы говорили о том, что нам нужно говорить о свидетельстве Божьем в нашей жизни, о Христе и знать о Христе, и быть увлеченным Христом. И мы говорили о том, что нам нужно учитывать духовный возраст этих людей, их состояние, их какое-то вот такое положение. Ну и несколько небольших ремарок таких, дополнений, которые хотелось отметить. Не касающиеся этого текста, просто нашей практики, нашей обычной практики. Друзья, когда вы говорите с неверующим человеком или в этом мире, то постарайтесь не касаться вопросов других учений. То есть, например, вот допустим, вот мы стоим на библиотеке, и подошел, вот я стою на библиотеке, и подошел свидетель Иеговы. И мы начинаем с ним дискутировать. Друзья, я одно время так делал, еще на заре своей юности, а потом я понял, что это неправильно. Это для неверующих только соблазн. Они говорят, да вы верующие сами там между собой разберитесь, а потом уже нам говорите. Если вы встречаетесь с человеком, ну, другого учения, лучше отойти с ним в сторонку побеседовать, если это уместно. А еще бывает лучше, что вообще с ним не беседовать, потому что он занимает то драгоценнейшее время, которое вы стоите на библиотеке, чтобы сказать другому человеку. И вместо того, чтобы свидетельствовать неверующим, вы начинаете обращать того, кто уже укреплен в своей вере. Да? Можно этого человека пригласить себе домой, и еще лучше домой к пресвитеру, пусть он с ними беседует. Вот. И так далее. То особенно, друзья, большая аккуратность, особо аккуратно нужно быть в отношении к православной церкви. Мы живем с вами, я не знаю, как в Татарстане, конечно, мы здесь особенности, я не знаю особенности, но я говорю по Кубани и по Самарской области, где я жил. Мы живем, в общем-то, в стране с доминирующим православным, с православной культурой. Насколько здесь развито православие, кстати? Достаточно развито. И мы должны понимать, что человек не духовный, а плотской, а тем более вообще не имеющий духовности никакой, он не сразу поймет и не сразу оценит правильно, если вы будете выступать против православной церкви. То есть, например, вот вы встретились с человеком, и он вам говорит, например, а я вот там все хожу в православный храм. Куда? Там идолопоклонство! Ты что? Ни в коем случае. Скорее всего, ваш разговор на этом и закончится. Проще было бы сказать, слава Богу, что вы верите в Бога. Это очень хорошо, что вы в трудные обстоятельства жизни идете к Богу. И вы нашли с человеком контакт. Вы нашли с ним точку соприкосновения. Я несколько раз рассказывал этот пример, как брат ехал в такси, и там иконки, три иконки на такси увидел. Понимаете? Вот. А таксист едет и курит. Ну, это не таксист, а просто он поймал машину. Вот. Первый вариант. Брат мог бы сказать, ну, а что вы курите? Это же грех там и так далее. Или мог сказать, например, про эти иконки, что вы тут повесили там идолов своих. А брат ему говорит, вы иконки повесили, вы верите в Бога? Он говорит, ну, как бы верю, не верю, не знаю. Ну, вот переживаю, столько аварий, этот водитель говорит, столько аварий, там, столько проблем. Брат говорит, ну это хорошо, что вы к Богу обращаетесь за охраной. Надо, чтобы Бог вас охранял же, да. Ну да. Он говорит, а вот вы хотите, чтобы Бог вас охранил? Хочу. Ну то есть вы хотите, чтобы он все время рядом был? Да, хочу, чтобы рядом был. Ну чтобы хоть какая-то охрана была. Ну говорит, знаете, вот я Библию читаю, брат говорит. Там в Библии написано, что дух дышит где хочет. Ну вот явно он не хочет дышать там, где курево, там где мат. Там ему не хочется. Если хотите, чтобы Бог был с вами, ну и старайтесь как-то создать более комфортные условия для его присутствия. Тот говорит, а что? Я не думал, что у Бога есть предпочтения какие-то. Он говорит, ну как, это же личность. И пошла хорошая беседа, хорошая, настоящая беседа пошла. Друзья, вы знаете, а можно было бы сказать, что тут повесили? А вы знаете, что это идолы? Вы знаете, что иконам нельзя кланяться? И чем бы дело кончилось, друзья? Все, на этом бы и кончилось дело. На этом бы и кончилось, да. Поэтому, друзья, вот правильно, мы не одобряем идолов, не одобряем там иконопоклонение и так далее, но мы живем в обществе, где люди, они воспитаны вот в крови это. И сказать, например, что резко плохо про это не надо, лучше увидеть в человеке стремление к Богу и направить его к этому, сказать, смотрите, хорошо, что вы, слава Богу, что вы к Богу-то идете. Давайте порассуждаем об этом, давайте об этом поговорим. Я долгое время жил при православном храме. Вот, но рядом совсем, не при, а рядом. Вот, ну забор, православный храм. И вот на некоторые, на многие праздники люди идут за святой водой. И вот смотрю, вот набирают святой воды в 5-литровой баклажке, там куда-то еще. И я вот думаю, как с ними побеседовать? Подхожу к одной женщине. Я говорю, вы знаете, вот у меня к вам вопрос, можно спросить? Она говорит, да. Я говорю, я живу вот в этом доме, вот рядом православный храм. Я могу этой святой воды набирать каждый день хоть по 5 литров. То есть у меня как бы такая возможность. Но я не знаю, куда ее девать. Вот вы мне скажите, вот просто я иногда жалею, у меня такой доступ тут к святой воде, а я не знаю, куда ее девать. Вот что мне с ней делать-то? Она говорит, да я, честно говоря, сама не знаю, куда ее девать. Я говорю, ну как же, я к вам обратился, вы тут 5 литров несете, наверняка это вы знаете. Она говорит, да честно говоря, я не знаю. Я говорю, приду домой, побрызгаю, там может нечисть какая-нибудь уйдет. Вот. Я говорю, а вы думаете, против нечисти это сработает? Она говорит, да не знаю, наверное, нет, говорит, не сработает. Я говорю, ну и вот нас за беседа, а что сработает против нечисти? И вот мы все долго шли до остановки, там далеко идти, мы долго с ней разговаривали, что сработает против нечисти. Оказывается, против нечисти работает, что Бог присутствует, а Бог присутствует там, где-то человек хочет этого, и так далее, и так далее. И хорошая-хорошая беседа получилась, очень хорошая беседа получилась, друзья. Друзья, нам нужно учитывать стремление человека, его, вот знаете, вот взять его стремление, его направленность, которая может быть искаженная, неправильная, но ее не прорубить, а направить в нужную сторону. Вот он желает... Вот почему человек в храм-то православный идет? Почему туда идет? Или почему там в мечеть там идет? Почему? Это значит, человек что-то ищет. Так же, да, друзья? Так это же хорошо, что он что-то ищет. Но давайте вот не будем говорить, что он плохо ищет, а будем говорить то, что он хорошо, что ищет, и постараемся направить туда, куда надо направлять. Вот постараемся так сделать. И это очень важно, друзья. Поэтому, когда мы о чем говорить, как говорить... Нам нужно переживать о том, чтобы человеку не закрыть сразу способность с нами общаться, возможность с нами общаться, потому что мы можем так вот сказать, и человек никогда не сможет. Если человек возражает, да, если, вот, например, такой, у меня вот был такой случай, я встретился со своим другом, который учился, мы вместе учились в школе, потом вместе учились в институте, потом несколько лет не виделись. Потом я с ним встретился, Константин зовут, и я сказал, что я верующий, вот уверовал, стал христианином, а он говорит, христианство – это самая ужасная вера в мире, я, говорит, вообще жутко не люблю христианство. Вот так он мне сразу сказал. Я такой-то, знаете, ну, огорчился, во-первых, во-вторых, у меня такая ревность внутри, я стал вот, ну, негодовать и думаю, сейчас я ему все выскажу, что я про него думаю, а потом стоп, мысль такая, стоп, я его давно знаю, на него это не похоже. Как это вообще так, что он так сказал, да? Потом мы с ним давно не виделись, а он человек вежливый, аккуратный, он не грубиян. Чего бы он не стал грубить? Я говорю, я христианин, а он вдруг так сказал. Ну, как-то не так. Я говорю, слушай, извини, Костя, а что ты имеешь в виду? Он говорит, вот, и он стал рассказывать. Оказывается, он читал книгу про крестовые походы, вот, про то, вот, про инквизицию, ну, и православную, и католическую. И для него это так вот неприятно было, что он под словом христианство, имея в виду католическую православную церковь. И когда он мне сказал свою позицию, я говорю, ну, Кость, ну, я тоже так думаю. Он говорит, я знаю, что ты не православный, я знаю. Вот я хотел сказать, что ты хорошую веру избрал, а вот христианство – это ужасно. Я говорю, Кость, ну, не говори, что христианство ужасно, потому что христианство уже христианин. Он просто неправильно понимает. Друзья, вот у нас очень часто эта проблема. Мы до конца человека не поняли, до конца не выяснили его мотивов, не встали на его сторону, а уже ему перечим, уже что-то говорим. Вот тоже реальный случай. Стоим на библиотеке, подходит женщина. А, вы тут сектанты, да? Ужас, говорит, сектанты квартиры отбирают. Начинает поносить сектантов, она по-всякому начинает говорить. Ну и, конечно, нам это неприятно. Но хотел как-то мудрости сказать ей, сестра, женщина, говорю, извините, скажите, что с вами случилось? Расскажите. И она стала рассказывать. Вот, друзья, я вам спрошу вопрос. Как вы думаете, вот в нашей стране есть действительно секты, которые отбирают квартиры, обманывают людей или нет? Есть или нет? Ну, конечно, есть. Но тогда почему мы сопротивляемся, когда она подошла и говорит, вот у сектанта забирают квартиры. Почему мы против-то этого, раз такая есть на самом деле? Потому что мы как бы на себя переносим. Ну, мы же не такие, да ведь? Ну, а давайте встанем на ее сторону. Вот у нее реальная ситуация произошла. И у ее сына он попал в какую-то харизматическую секту, и он отписал квартиру на пастора там на какого-то. А ты такой, реальная ситуация. Теперь ее сын со своей женой живет у нее дома, а квартира лишился. Вот давайте представим себя на ее месте. Как бы мы относились ко всем вот этим, кто стоит на улице? И когда вот она свою историю рассказала, у нас у всех к ней отношение изменилось. И получилась очень хорошая беседа. Отлично, она долго не отходила от нас. Мы долго беседовали. У нее поменялось отношение только по той причине, что мы поняли ее. Друзья, это важно, потому что мы как-то вот автоматически всех людей относим, записываем какие-то противники такие. Вот что они говорят, это автоматически неправильно. Они все говорят плохо, и они все вредители. Друзья, далеко не так, далеко не так. Очень у многих людей есть переживания, есть проблемы. Очень у многих людей их мнение на чем-то основано. Возможно, они какими-то случаями сталкивались. Возможно, они не совсем правы, не до конца точно говорят, но все равно к ним нужно относиться внимательно. Друзья, и поэтому при беседах с людьми, когда мы беседуем с человеком, нам нужно попытаться сначала выяснить его позицию, сначала вникнуть в то, что он хочет сказать, а потом уже давать этому оценку. И если даже с этой оценкой мы не согласны с его позицией, надо увидеть в том, что он говорит что-то доброе, и направить это доброе к Богу, ко Христу, туда направить, а не обрубать это. И тогда мы сможем что-то говорить. Вот такие, друзья, советы по теме, о чем говорить и о теме, как говорить. Ну и в следующий раздел у нас будет следующий раздел, уже последний. Все, перерыв, помолимся.